То, о чем мы говорили на предыдущем уроке, мы продолжаем учить книгу, которая вышла в издательстве «Пардес», называется «Хроника избавления», над которой много лет работал рав Александр Кац. И мы с вами после создания еврейского государства. Но то, что многие мудрецы считали, что государство, еврейское государство, которым правят вероотступники, они говорили, этого государства, такие подобные государства уже были в нашей истории. Последние века, перед разрушением второго храма, в стране правили цари из рода Ирода, то, что на иврите мы называем его Гордусом, которые отрицали самые основы Торы. Более всего, они были потомками рабов из эдомитов, и само их еврейское происхождение оставалось достаточно под большим сомнением. И в те дни разложение еврейского народа дошло до такого уровня, что из года в год должность первосвященника покупали за деньги. Возможно, на обратном пути, в период возвращения евреев на свою землю, вновь возникло государство именно такого типа, как перед разрушением второго храма и перед нашим изгнанием на долгое, почти 2000-летнее изгнание среди потомков Эдома. Нам не дано постичь замыслы Творца, но можно предположить, что такое, как говорят некоторые мудрецы, государство вероотступников было необходимо именно для того, чтобы произошло собрание изгнанников, чтобы в него смогли возвратиться самые различные евреи со всего мира, и в том числе, как мы с вами, совершенно оторванные от всех еврейских корней. А потом уже после возвращения на свою землю, большинству из них предстоит возвратиться к нашим ценностям, к соблюдению заповедей Торы и подлинному еврейству, как то, что сегодня и происходит со многими приехавшими из России, Украины, Америки, Франции, со всего мира. Но возвращение таких государств в государство, которым бы государственным законом был закон Торы, о том, что человек, который сознательно нарушает субботу, ему полагается смерть. Это было бы невозможно. А когда откроется наш царь Машех, тогда в его царстве, по словам последнего пророка Малахи, снова станут различать между праведником и грешником, между тем, кто служит Творцу и кто не служит. И вот то, что говорят наши мудрецы на основании святых книг и на основании комментариев Гаона из Вильна, что те, кто перед приходом Машиаха будут управлять, на самом деле та мафия, которая властвует, несмотря на выбранные в Кнессете 120 человек, который продолжает властвовать в этой стране. Это потомки душ Эрев-Рав. Они составляют сравнительно небольшую группу идеологов и правителей. Вероятно, они прорвались к вершине власти благодаря своим особенным качествам, наглости и бесстыдству. К этой верхушке относятся все эти политические бонзы, руководители юридической системы и средств массовой информации. Их немного, но они сумели подчинить себе большинство евреев, то большинство, о котором в Талмуде рассказано. Разве можно понять этот народ? У них просят золото на золотого тельца, они дают. У них просят золото на построение переносного храма Мишкана, они дают. И то, что говорит Гаон из Вильна, а это происходило где-то 200 с лишним лет тому назад, когда он это писал. И тогда большинство евреев потянутся за носителями душ Эрев Рав, потому что они увидят, что удача им улыбается. И большинство перенимет их образ мысли и поведения, как это было при исходе из Египта в час греха Золотого Тельца. Кто был зачинщиком Эрев Рав? По определению одного из учеников Гаона из Вильна, носители душ Эрев Рав действуют как искусные иллюзионисты и гипнотизеры, и поэтому противостоять их воздействию особенно трудно. И в самой святой книге Зор объяснено, что когда Эрев Рав вводит грех сыновей Израиля, получается, как будто весь народ относится к силам зла. Возможно, именно такое состояние народа подразумевается в известных словах Талмуда. Это трактат Санедрин, 98-й лист. Потомок Давида, то есть царь Машиах, придет либо к поколению, которое полностью праведно, либо к поколению, которое полностью виновато. А когда носители души Эрев Рав развращают народ Израиля, оказывается, что виновны все. И вот теперь мы, вернувшиеся из 2000-летнего изгнания, и те, кто во главе, вероотступники, должны будут вместе пережить непростой период открытие истины. Каждому предстоит разобраться в самом себе или в происходящих вокруг событиях. И, возможно, эти события будут направляться с неба так, чтобы способствовать процессу всеобщего возвращения. Причем возвратиться к Творцу смогут не только эти обманутые евреи, но и сами носители душ Эрев Рав. Выдающийся каббалист нашего времени, знаток сокровенного учения, рав Эль-Яшив. Его мы называем по названию его книги «Лешем Шиво Вахлама». Он объяснял, что участь этих людей, то есть Эрев Рав, будет полностью зависеть от их свободного выбора. Если они будут стараться делать добро, то удостоится блага, ожидающего весь еврейский народ в дни Машиах. Но без раскаяния и добрых дел они будут полностью уничтожены, как и все нечестивцы народов мира. Однако все те, кто являются потомками настоящих евреев, те, которые стояли у горы Синай, пройдут процесс духовного исправления и удостоятся жизни в эпоху оживления из мертвых и обретут долю в грядущем мире. Все евреи без единого исключения. И вот в те смутные 40-е-50-е годы, когда все новые и новые евреи отходили от соблюдения законов Торы, один из ближайших учеников Хофец Хаима, раввин из Поневежа, рав Йосеф Шломо Каганеман, с уверенностью утверждал, что в будущем вернутся все. В 1701 году, это 1941 год, который нам более понятен, вскоре после своего спасительного переезда из Литвы в землю Израиля, он выступал в Петах-Тикве на съезде отделения Агудат Израиль и призвал создать на своей, на святой земле новые центры Торы, которые должны будут заменить те великие центры Торы, которые были уничтожены в Европе. Фактически он призвал перенести весь центр еврейской жизни, это 41 год, из гибнущей Польши и Литвы в землю Израиля, как об этом и предсказал ему Кофицкайм. На горе Сион будет спасение, и она будет святыней. Внезапно, во время своего выступления, рав Канеман обратился к сидящим там, знатоком Торы, со словами: «Нам сейчас следует заказывать и писать твилин и мезузы для детей из коммунистического кибуца Эйн-Харон. Мы еще откроем там хедеры и ешивы для всех этих детей». Это был один из самых воинствующих коммунистических кибуцев, который в резкой форме отвергалась вся еврейская традиция. Насколько это отрицание было тотальным, рассказывает один буквально трагический случай, который произошел в те дни, в конце 40-х. Один пожилой еврей, который вырвался из Европы в землю Израиля, и единственным спасенным им имуществом был небольшой свиток Торы, который дорог был ему. А по приезде выяснилось, что его сын живет в кибуце Шар-а-Голан. И этот бедный, одинокий, верующий еврей решил поселиться у сына. Но когда руководство кибуца узнало, что он хочет привезти в кибуц свиток Торы, его предупредили: возить подобные предметы культа на территорию кибуца запрещено. И ему с болью в сердце пришлось расстаться со своим свитком Торы, который передавался в его семье из поколения в поколение. Главы кибуцного движения не желали, чтобы подобные вещи попадали на глаза выросших в кибуце детей. А мне рассказывала жена одного моего большого друга, большого Талмид Хахама, с которым мы вместе учились в Колеле у Гаона рав Мойше Шапира. Мы, когда с ними познакомились, думали: ну, эта праведница выросла как минимум где-нибудь в Меа-Шеарим в Иерусалиме. Она выросла в таком кибуце. И до 12-13 лет мальчики и девочки из этого кибуца мылись вместе. Она сделала чуву и построила великий еврейский дом. Так вот, что они, эти идеологи кибуцев, они говорили: новое поколение должно вырасти полностью свободными от этих средневековых предрассудков. И именно для таких детей этот рав Канеман, фантазер и мечтатель, призывал писать твилин и мезузы. Он часто говорил: «Я не отчаиваюсь по поводу даже одного человека из всего народа Израиля. Эйнейну митьяэш ми афихат би Исраэль». Наши братья в этом коммунистическом кибуце Эйн-Харон и Гиват-Бренер, это кибуц возле Раховата, они тоже святые евреи. Даже коммунисты, которые среди нас, они тоже святы. В конце концов, все они вернутся к своему источнику. Ведь они святое потомство наших праотцев Авраама, Ицхака и Иакова. А когда ему возражали, приводя суровые пакты, показывающие, насколько далеко новое поколение отошло от соблюдения всех заповедей, он убежденно повторял: их святость совершенно очевидна. В той же мере, как существование земли и неба, это истина, на которой мы стоим. А наша задача, пояснял он, заключается в том, чтобы подготовить руководителей ишив для этого кибуца Эйн-Харон и для других подобных кибуцев. Нам заповедано подготовить запас тфилин для всех этих пока заблудших евреев. Я убежден, что не останется ни одного из них, кто бы не накладывал тфилин. Рав Канемел был практическим человеком, ведь он собирал деньги по всей Европе, Америке, даже летал в Южную Африку, чтобы построить Ешиву Поневиш, а вокруг нее создать целый город Торы, а потом открыл Ешиву Гродно. Он понимал, что далеко не все знатоки Торы разделяют его уверенность. Я знаю, что некоторые за моей спиной смеются над моими словами. Им кажется, будто я преувеличиваю. Так он признался в разговоре с одним из близких своих учеников. Но в моих словах нет и тени преувеличения. Все это сбудется в наши дни. В каждой еврейской душе есть искра этой святости. Потому что все эти ложные идеи, все эти коммунистические догмы отомрут еще в наши дни, гораздо быстрее, чем мы предполагаем, и все вернутся к Творцу. Я много раз слышал от нашего учителя Равицкака Зильбера, который говорит, что я видел на моих глазах, кончился фашизм, кончился коммунизм, а еврейский народ есть и будет. Рав Канеман вспоминал, что когда в юности он учился в ешивах Литвы и Польши, тогда многие молодые люди отходили от Торы в поисках, как обманули целые поколения, равенства, всеобщего равенства, братства и свободы. Набором слов можно обмануть, а проверка идет по делам. Мы знаем архипелаг ГУЛАГ, убийство 30 до 50 миллионов собственных врагов народа, который придумал Сталин. Это то, что конкретно реализовало все эти красивые лозунги. Но после Сталина, после смерти его, не осталось ни одного человека, который бы всерьез считал, что сталинский коммунизм был выражением настоящего равенства и свободы. Все ложные идеалы быстро становятся голыми королями. А Хофец Хаим сказал, эта власть продержится, как написано у царя Давида, дни жизни нашей 70 лет, в особенной доблести 80 лет. Так оно и произошло. Поэтому все возвратятся к Торе, убежденно уверял он. Каждый вернется. Все 100%. И нам запрещено отчаиваться по поводу даже одного человека из всего народа Израиля, в каком бы положении он сейчас не был. Я был на уроке Гаона рав Мойше Шапира, когда он приводил отрывок из Талмуда, где сказано, говорят софрим, ни один человек из народа Израиля не пропадет. он пройдет свои исправления тикуним и достигнет цели. А великий Ария Кодыш, его цитирует Рав Хаим Виталь, он говорил уже 400 лет тому назад, что новых душ уже нет. То есть мы приходим сюда не один раз. А когда на уроке в Ешиве Ор Самех я спросил у раввина, сейчас я проезжаю улицу в честь него, Рава Аврама Равица, а в каком теле мы встанем? Какое из воплощений будет при оживлении из мертвых? Он сказал: Цви, постарайся, чтобы этот твой приход был последним. Сделай все, чтобы исправить себя. Один из учеников, который сопровождал Рава Канеман во время поездок по стране, стал свидетелем, как старого седобородого мудреца тесно обступили светские, полностью ассимилированные евреи, которые увлеченно говорили с ним в атмосфере взаимной симпатии и любви. А потом этот ученик спросил у раввина: «О чем вы с ними говорили?» «Я им сказал», — сказал Рав Канеман, «а он получил это знание и веру от Хофец Хаима, который каждый день ждал прихода Машиаха. Я им сказал, что они замечательные евреи. Я им сказал: почему вы замаскировались? Вы одели маски, и вы скрыты от самих себя. Я им просто предложил: пожалуйста, снимите эти маски. Мои любимые братья, снимите с себя все эти чужие одежды». А я знаю случай, как тот самый в правительстве у Бен-Гуриона, он был до правительства, еще до того, уже руководителем Сахнут был Давид Бен-Гурион, а он отвечал за кибуцы. Я не помню его фамилию. И он сказал, когда доходили вести о пылающей Европе и просили, чтобы сионистское руководство помогло спасать евреев из Европы, он сказал: еще одна корова в кибуце мне дороже, чем тысячи этих отсталых евреев. И вот когда его внук пришел к моему учителю Гаону Рав Мойше Шапира, и Рав поговорил с ним, но он сказал: этот камень я не могу снять с своего сердца. Он его не взял в свой коле, где я учился. И он отправился в Ешиву Поневиш. И там он принял Рав Шах. Наверное, он стал Талмид Хахамом. Вы понимаете, мы не знаем путей Творца. Мы не знаем, почему на одного человека обрушиваются такие несчастья, на другого другие. Сегодня я был в шатре у человека, которого я знаю более 35 лет, рава Александра Когана. В 89 году по проекту Райхмана я через 10 лет после пребывания в Израиле уже участвую в колеле Рав Мойше Шапира. Приехал в Одессу, чтобы давать уроки в синагоге. И меня попросили поехать в Кишинев и дать там урок. И я сел на автобус, поехал. А в Кишиневе меня встречал тогда Александр Коган. И целая синагога была заполнена Баалей Тшува. Он сам сделал Тшуву в 27 лет, а потом приехал в Израиль и постоянно учился. Так с тех пор я его знал, а потом встречались. И вот сегодня я приехал утешать его по поводу смерти, трагической гибели его сына Цви Когана. А мне рассказывал другой мой ученик, который бывал часто в Дубае, он сказал: на его плечах все в Дубае держалось, все еврейство, и кошерный магазин, и суббота, и все. И вот то, что мне рассказал этот отец, это его младший сын, который учился в ешивах и приблизился к движению Хабад, чтобы привлекать других евреев. И он рассказал, это террористический акт, несомненно. Так вот, заказанный нашими врагами из Ирана. Так он рассказал, что его сын делал все очень быстро. Он успевал то, что другие не могли успеть и за 10 дней. А почему? Потому что он предчувствовал. Ему было всего 28 лет. Всего несколько лет он был женат. И то, что он сказал, почему послали этих собак? Потому что он заслужил, чтобы попасть в то особенное место в духовном мире, куда попадают те, которые осветили имя Творца своей жизнью. Он при жизни это делал, привлекал евреев. Кто-то пришел купить бамбу, а в этот момент спрашивал его этот Цви Коган: «А скажите, а сегодня тфилин вы надевали? А мезуза у вас в доме есть?» И под это бамба он надевал тфилин в своем магазине. А потом он говорил: «За мамбу не надо платить, это за мой счет. А в субботу где вы?» И приглашал к себе. Это особенные люди. Это то, что видел корень этого Рав Канеман. Он видел в каждом еврее потенциального бальчува. А я вам поделюсь своим. Когда я уже 45 лет тому назад познакомился с моим учителем Рав Ицхаком Зильбером, а потом он стал учителем жизни, не просто... Я назвал первый фильм про него «Учитель». Я удивлялся, ну почему он так радуется, когда он меня видит? Ну кто я такой? Ну что, артист, где-то выступаю, где-то даю уроки по пантомиме. А он так радуется мне. А когда он меня послал, чтобы я давал уроки на Коль Исраэль, на русском языке, недельную главу Торы, это уже в этом году 30-й год. Как он радовался тому, что он слышал слова Торы. Он видел во мне, может быть, Тору. Конечно, то, что я не видел. Слава Богу, я уже в жизни что-то, то, что я получил от своих учителей, передал другим. 15 лет я летал в Ешиву Торат Хаим каждые 3 недели. Там 3 недели дома. И недавно я был на свадьбе 2 моих учеников, которые женили своих детей. Это же праздник. И мне сказал отец жениха: «Рав Цви». Я говорю: «Ну, это другие». Он говорит: «Ну, вы же меня привезли в Израиль. Вы меня привели к себе домой». Я? Ну что я? Ну чуть-чуть что-то. Это праздник. И это то, что я видел, то, что написано в наших книгах, то, что есть в нашем мире и нет в другом. Это Рав Ицхак всегда говорил, это то, что получили Йохевет и Мирьям. Они потом построили дома, которые им дали... царский дом, дом коэнов. А они видели, как еврейский народ размножается. Они видели, как они, нарушая приказ фараона, спасали еврейских младенцев. Вы понимаете, видеть в нашем мире то, что, может быть, ты к этому приложил какие-то усилия, видеть результаты, это же праздник. И на этой свадьбе подошел ко мне Рав Кук, сын Рав Симхи Кука, Рава Рыховата, который тоже занимался этим молодым человеком. Он учился у него Ишива Ктана. И сказал: ну что ты видишь? А сейчас он преподает в Хедере, преподает Ребе в Хедере и учит со своими учениками одну из самых сложнейших трактатов в Седере Таарот, Негаим, о язвах царап. И пишет об этом. Я тоже подарил ему то, что в нашем колледже выпущено, то, что я там два урока каких-то даю именно на этот трактат. Вы понимаете, это то, что великие люди видели. Это то, что Хофец Хаим открыл Раби Эльхонану Вассерману. Он ему сказал: ты знаешь, почему столько бед с разных сторон приходит на это поколение перед приходом Машиха? Потому что это то, что эти поколения наши должны исправить все те грехи, которые на протяжении поколений делали все поколения еврейского народа. А мы не знаем, где мы были раньше, а где позараньше. Это открывает наши святые книги. Это то, что учил Авраам Авину. Он открыл, что душа приходит в этот мир не один раз, пока она не делает полное исправление. И это то, что говорил Рав Канеман этим: мои любимые братья, снимите свои маски, снимите с себя эти чужие одежды. Так мог бы говорить сам Хофец Хаим. И многие действительно снимали приросшие к лицу маски. А последний период своей жизни Хофец Хаим часто говорил своим ученикам, что перед самым концом изгнания будет достаточно даже самой маленькой чувы, раскаяния. Это даже может быть не полное раскаяние, а просто даже стыд за свои дурные дела. И, возможно, для того, чтобы приблизить приход нашего царя Машиаха, в наше время достаточно просто возвратиться к самим себе, к своему подлинному еврейству. А когда Машиах уже откроется, каждый пройдет все недостающие этапы своего духовного роста. И, возможно, то, что не искупит чувой, это будет искуплено страданиями. Так говорил Хофец Хаим. И так говорил его ученик Рав Канеман. Может быть, вот эта страшная катастрофа, которая обрушилась на мир в Европе, и из рук самого просвещенного народа и культурного народа Европы, немцев. А остальное искупят беды и войны, выпавшие на долю всех вернувшихся в еврейское государство. Я живу здесь, в этой земле, уже 45 лет. И я знаю, я в октябре 79 года приехал из Москвы. И у меня была джинсовая кипа, которую мне подарила жена в Москве на день рождения. Я ходил в бейсболке. И у меня было 40 учеников, которых я обучал пантомиме. Даже в Иерусалимской опере у меня были ученики. Но я встретил учителя, и это изменило мою жизнь. Потому что, как говорил один ученик Рав Ицхака, взрослый человек, который тоже в начале, когда сделал Илью, жил в кибуцах, а потом прошел весь свой путь и на радио в 80-е годы он сделал институт мили. Им эйнанили мили, так сказано в Перке Авот. Если не я для себя, тот, кто для меня. И там были передачи на еврейскую тему, а поставили главой этого института генерала отставного, и он пробил, что мы записывались передачи на радио армии Израиля, опускали их на Россию через Коль Исраэль, туда нас не пускали тогда. И Рав Ицхак Гольденберг, и он говорил, что тот, кто правильно воспримет Рав Ицхака, он не может не изменить всю свою жизнь. И Рав Ицхак увидел в своей жизни как результат того, что он даже отказался от своей собственной Торы. Там, в России, бегая из одной школы в другую, преподавая там и сям, он умудрился несколько раз завершить все трактаты Вавилонского Талмуда. А когда приехал сюда, он себе это запретил. Почему? Из-за таких, как я, которых надо было с пипетки кормить. Урок его состоял из того, что мы учили хумаш с Раши. Он читал на иврите и переводил, и рассказывал свои истории, которые приближали. Как он говорит, когда его арестовали в СМЕРШе за несколько недель до свадьбы. «Кажется, зубы мне вывели, очки разбили». Но вот так рассказывал. «Как я бедный, мне разбили очки». И Творец услышал его молитву. А он просил не за себя. Он просил, что мама едет на пароходе ко мне на свадьбу. Приедет ей и скажет, сын сидит. А у нее больное сердце. Творец, и помоги. И буквально за несколько часов до наступления субботы его выпускают. А до этого он слышал 10 лет, 15 лет. Вот что делает молитва. Так вот, это Рав Каанан, который построил ешиву в Нейбраке. И он заказал здание на 500 человек. А тогда трудно было найти среди хотя бы несколько молодых людей, которые готовы были полностью посвятить себя Торе. У него первое, он снял будку, которую они арендовали у сапожника. И там у него было 7 учеников, у Рав Каанана, когда он открыл эту великую ешиву Понивиш. И оттуда вышли великие люди. Один из тех, кто восстановил и издал книги великого каббалиста 18 века Рамхаля, Рав Хаим Фридлендер, был один из этих его учеников. И он ездил по всему миру, в Италии, Падуе. Он нашел рукописи. И эти зеленые книжки, которые многие уже в нашем поколении читают и учат. Потому что святая книга Зоар открывает, что мы удостоимся избавления благодаря изучению святой книги Зор. Но не те, которые продают эти знания и считают себя профессорами каббалы. Нет. Я поделюсь секретом. То, что я советовался с Гаоном Рав Мойше Шапиро, идея была у нас показать, как в тех же строчках Торы заключены все 4 уровня постижения Торы. Простой смысл, намек, толкование и, наконец-то, тайна. А он рассказал нам, что мы имеем право открывать, а что нет. Известные высказывания Ария Кодыша и Зор в определенных границах. И уже, слава Богу, то издательство, которое мы сделали в честь Рав Ицхака, наше перевод Рамбана, над которым мы работали 7 лет, читают евреи, русскоязычные. Во всем мире они не знают еврита, но Рамбана они цитируют, по нему дают уроки раввины. Мы решили, что Рамбан, который завершил свой комментарий на Пятикнижие, а это где-то 13 век, да, он завершил его в Иерусалиме. И в Иерусалиме вышел этот пятитомник. А на самом деле, когда мы встретились с моим другом рав Александром Кацом, я ему рассказал идею про Пардес. И мы поняли, что мы не готовы еще к этому большому проекту. И поэтому мы взяли и впервые на русском языке издали Рамбана. Но Рамбан многие места, он спорит с простым смыслом Раши. Мы отказались от этого. Мы использовали брошюру одного ученика, Гаона рав Мойше Шапира, который собрал все места, где Рамбан говорит о нашей вере и о нашем знании. И вот эти слова Рамбана мы прокомментировали, беря источники из 4-5 комментаторов, чтобы это было ясно. Вы знаете, Шулхан Арух так называется, накрытый стол, чтобы человек мог прийти, сесть и есть. Так вот это Раши говорит. Так сказал Творец Моше. Недостаточно один раз объяснить. А ты должен так объяснить, а обычно это 4 раза. И если вы увидите и в Мишне, и в Талмуде, когда они печатаются, только 4 строчки. 4 раза – это только сама учеба, а потом идет повторение. Так вот, это 4 не просто так, а это то, что пишет рав Хаим Виталь в своей святой книге «Шарик душа», которая написана была. Он в предисловии пишет, как это так, что был еврей без Руаха Кодыш? А вы знаете, все псалмы царя Давида написаны без Руаха Кодыш. Это уровень пророчества. Так он написал всю эту книгу. И он говорит, что если человеку не хватает какого-то уровня в постижении Торы, он должен еще раз сюда прийти. И то, что открыл рав Хаиму Виталю Ариа Кодыш, который обладал Руаха Кодыш, он сказал, что в предыдущих воплощениях он был Магид Мишна. А Магид Мишна – это один из комментаторов Рамбама, который занимался только открытой Торой, постигал ее глубины, но о тайнах Торы не знал ничего. И поэтому Ариа Кодыш сказал, я пришел в этот мир, чтобы именно тебя обучить тайнам Торы. И через рав Хаима Виталя мы получили учение Ариа Кодыша, который открыл нам понимание тайн Зора. Но почему я об этом говорю? Потому что то, что видели великие мудрецы, кто называется мудрец? Тот, кто видит росток. Тот, кто видит, что должно произрасти. И вот как раз ученик Машгиаха Ешивы Поневиш, а это был великий рав Элияу Деслер. 14 лет Гаон рав Мойше Шапира помогал рав Деслеру, у которого умерла жена. И когда спросили у Гаона рав Мойше Шапира, откуда он получил эти знания, почему на своих уроках он цитирует Маараля из Праги, Зор и другие книги, он сказал, я получил это в этом здании, то есть от рав Элияу Деслера. А рав Элияу Деслера вызвал рав Каанеман, чтобы он расширил горизонты понимания. И когда рав Левинштейн, великий Машгиах мира, который был в Шанхае, праведник. Они учились у тех же учеников, у Сабы из Келема, те, которые продолжили учение Рав-Исроэля Салантера о мусаре, о том, как человек из слов Торы должен научиться работать над своими дурными качествами, как через это он должен сделать их ощутимыми. Ведь у нас есть требования, и узнай сегодня, и положи на свое сердце, чтобы сердце желало. И Хофец Хаим говорил, то, что я делаю своими книгами, там, в Келеме, делают людей, у которых на сердце написано «трепет перед Творцом». Так вот, это то, что вдруг Рав Левинштейн обратился с гневной тирадой, при которой присутствовал подросток Гаон Рав Мойше Шапира, и сказал: «Откуда ты берешь то, что ты говоришь на своих уроках? Это мы не получили в Келеме». А впервые в литовских ешивах Рав Деслер цитировал Зор, цитировал Маараль, цитировал великих хасидских ребе. А он стоял, как нужно принимать упрек. Обувь он не снимал, но обычно. И он сказал: «Ну что я могу сделать? Мне кажется, этому поколению после потопа, после катастрофы нужно именно это». А то, что он цитировал, глубины Торы, это отличие изучения тайн Торы в ашкеназской традиции от сефардской наших братьев. То, что я слышал от Гаона Рав Мойше Шапира, он объяснял. Это нам нужно, чтобы углубить наше понимание нашей веры. Все 13 основ веры, которые сформулировал Рамбам. Для этого мы очень простой смысл, намек, толкование и, наконец-то, тайну. А наши братья сефардские евреи, для того, чтобы во время молитвы, то, что сделал великий Рашаш, Сидур Рашаш, знать, что именно, в зависимости от огласовок, имеет в виду вот это имя, которое мы произносим во время молитвы, Каванот. Это отдельная тема Кабалы. Так это то, что Рав Мойше Шапира получил от своего учителя. И тоже, когда он давал уроки, его вызвали в Нейбрак и постановили ему, чтобы это время было только после завершения Колеля, и он воспитал новое поколение, и во всем мире люди учат его уроки и углубляются в понимание веры. А один мой друг, который был офицером Голани, пришел от телевидения снимать Орсамех и оставил телевидение и стал великим Талмид Хахамом, Рав Ханух Браун. Так вот, он первый из ешивы для Баалей Тшува перешел в ешиву Мир. И это знание, которое мы получаем в нашем поколении. Мы ведь перед раскрытием самого великого света, который должен открыться в истории. А я сделал расчет. В Египте мы были 210 лет, и на 50-й день после выхода из этого рабства мы получили Тору. А после нашего 2000-летнего изгнания мы не получим новую Тору, но, как пишет Раши, в Широ-Ширим мы получим постижение глубин и тайн скрытых в Торе. Так вы понимаете, в каком поколении мы живем? Последнее, что я хочу вам рассказать, недавно мы ехали на свадьбу нашего друга из нашего Колеля Таарот, и один из важных мудрецов Колеля, он сказал, Раби Рухам, это Ешива в Келеме была, он был Машгех, как-то одному молодому человеку утром он сказал, у тебя лицо не еврея. Он сказал крепче, ты выглядишь как гой. Весь день этот молодой человек не знал, что он сказал ему, мучился туда-сюда. А в конце дня он пришел, что Машгех имел в виду, почему он так про меня сказал. А ты видел свое лицо в зеркале? Ты же был какой-то опечаленный, усталый. А еврей, он открывает глаза, он должен быть радостным. Он должен благодарить Творца за то, что он открыл глаза, и за то, что он еврей, которому предназначено служить царю всех царей. Наверное, этот урок этот молодой человек выучил на всю жизнь. Это то, что произошло великое в нашей жизни. То, что видел Хофец Хаим, то, что видел Ребе из Поневежа, то, что видел в нас наш учитель Рав Ицхак Зильбер, а мы даже не догадывались, кто мы, что мы.